Сначала я защитила докторскую диссертацию, а затем решила написать книгу. И ее конечная версия сильно отличается от научного текста. И объясню эту разницу и постараюсь рассказать о результатах моей работы в целом, а также представить свои соображения о том, что такое Беларусь для евреев Российской империи в XIX веке. Почти 20 лет назад я начала работать над этой темой, только что закончив свою книгу о Витебской художественной школе. Моя главная цель тогда состояла в том, чтобы продемонстрировать, что у евреев Беларуси был другой исторический опыт, нежели у других евреев в Российской империи. Я хотела выступить против доминирующей историографии, которая считала евреев России однородной группой. Историография, посвященная евреям Восточной Европы до последнего времени, находилась под сильным влиянием работ первого поколения еврейских историков конца XIX века, начала XX века. Симон Дубнов, Юли Гессен, Шаул Гинзбург и так далее. И эти историки передали историкам следующих поколений сильно русифицированный взгляд на историю евреев Восточной Европы и уделили недостаточно внимания внутренним различиям между евреями, воспринимая еврейское население региона как однородную группу, игнорируя местные особенности. Одним словом, они понимали под термином русское еврейство всех евреев Российской империи, а иногда даже Польши, не делая различия между теми, кто жил в украинских, белорусских, литовских и польских губерниях. Отсюда следует, что до 1980-х, а скорее всего до 90-х годов, историки США, Израиля или Европы также не принимали в расчет особенную историю евреев Литвы, например. Поскольку с момента революции и эмансипации русских евреев в 1917 году образовались новые государства и возникли новые границы, по-моему, необходимо учитывать разнородность положения евреев до и после 1917 года. Особенно важно изучать и понимать роль нееврейского населения, среди которого жили евреи, то есть для русских, украинских и литовских крестьян, чтобы убедиться, что еврейское население в Российской империи не было однородным и имело яркие региональные характеристики. С другой стороны, я также хотела рассмотреть вопрос белорусской историографии, особенно относительно представления белорусского еврейства и как оно отличается от украинского или литовского. Для большинства историков и общественных деятелей очевидно, что белорусское еврейство существует, имеет свою историю и культуру, но они затрудняются определить, что это такое белорусское еврейство и на какие исторические основы оно опирается. Следовательно, необходимо детально изучать механизмы формирования еврейской идентичности и связанного с ними национального мифа о толерантности белорусов. Таким образом, моя диссертация была в значительной степени написана вопреки существующей историографии, а также стала попыткой продемонстрировать историчность Беларуси, что Беларусь исторически существует, и необходимость написать о белорусских и белорусских евреях. 10 лет спустя ситуация изменилась, и несколько книг о белорусских евреях были опубликованы, появились в прессе. И писать о Беларуси или о белорусских евреях стало нормальным. Поэтому мой подход к теме тоже изменился. И я сосредоточилась на том, что означает Беларусь для евреев, и о том, какое место занимает этот регион в их истории и представлении. Вопрос заключался не в том, чтобы продемонстрировать, что белорусские евреи были регионально разными. Конечно, они были. И все работы о Российской империи и особенно западных губерниях показали, что существовали значительные региональные отличия в империи. Но я хотела проанализировать и раскрыть, что значит быть белорусским евреем в зависимости от времени, контекста, места и точки зрения. Что такое Беларусь? Какая Беларусь? Вопрос точки зрения очень важный, так как слово «Беларусь» означало нечто иное, например, для хасида в конце XVIII века, идишского поэта конца XIX века, для русского чиновника, для еврейского маскиль, это образованный еврей, или для бундиста. Следуя этому вопросу, я хочу обсудить тему о том, как определить Беларусь географически, особенно до создания белорусского государства в 1918 году. Опять же, в зависимости от того, где и когда мы рассматриваем проблему, появляются разные определения Беларуси. Во времени Речи Посполитой Беларусь для евреев может быть понято? Как то, что называется «Вад Мединас Русия», «Совет земли России», я сейчас объясню, что соответствует восточной части сегодняшней Беларуси. В этом регионе еврейские общины были основаны позже, чем в других частях Польши, как вы можете видеть на карте. Значит, самым... Давние общины – это фиолетовые и глубокие, и самые новые – это зеленые и оранжевые. Карта на французском, извините. Первые еврейские общины действительно были созданы в крупных городах Польши и Литовском княжестве – Кракова, Гродно или Вильно. Тогда как небольшие общины Белоруссии и Украины были созданы в XVI и XVII веках в результате Люблинской унии и открытия этих территорий, Украина и Беларусь, для польских землевладельцев, которые создали большие владения и частные города, местечки, штетели. То, что потом мы называли штетели. Евреи стали арендаторами местных имений и играли ключевую роль в местной экономике. Они были посредники между деревней и городом. Несмотря на относительное позднее появление еврейских общин в Беларуси, они были довольно активными и организованными, так как стремились отделиться от главного вад лита и создать свой собственный региональный совет. Так что на карте вы видите зеленый – это вад лита, литовский вад, региональный совет, и розовый – это вад четырех стран. Как это по-русски?
Четырех
земель, спасибо. Ну, Польша, чуть-чуть Украина. Значит, они создали свой собственный региональный совет. Это самый крайний на востоке, номер 9. Это региональное учреждение оставило след в истории белорусских евреев. Это значит, это два Медина с Россия. Так как позже белорусские евреи продемонстрировали свои политические интересы и были и лучшие организационные способности для защиты своей автономии по отношению к российским властям и хасидизму. Глядя на эту карту, можно также утверждать, что еврейская Беларусь была тоже более крупным регионом, который охватывал районы, где говорили на идиш, белорусском диалекте или белорусском идишском диалекте. Это где «бр» написано. Это была ветвь литовского идишского диалекта и отличалась чуть-чуть от литовского диалекта, например, произношением «шоса». Ну, есть другие характеристики. После первого раздела Польши в конце 18 года эти территории века были аннексированы Российской империей и интегрированы в гораздо более централизированную структуру империи. Конечно, Российская империя была намного более централизирована, чем Речь Посполита. Беларусь тогда включала в себе две губернии. Псков или Полоцк-Витебск и Могилев. Это значит самые восточные губернии. И эти две губернии были объединены в Белорусскую губернию с 1796 по 1801 год. В период с 1801 года по 1825 годы провинции Витебск и Могилев образовали белорусское наместничество. И это все официальные термины. Белорусские губернии, белорусское наместничество. Так что термин «белорусская» и «Белоруссия» обычно использовался российскими чиновниками, а также руководителями еврейских общин, которые пытались приспособиться к новой администрации. Позже, особенно в конце XIX века, термин «Белоруссия» или «белорусские провинции» использовался для обозначения провинций Минска, Витебска и Могилева. Как вы видите на моей карте на леве и по правой стороне и противостоящим литовским провинциям Гродно и Ковно. Есть еще одна карта. И на этой карте показана еще другая Беларусь, этническая Беларусь. Регион, где там, где живет белорусский язык, как тогда сказали белорусские националисты, Баушевич, по-моему, значит, этническая Беларусь, признанная и востребованная белорусскими националистами в начале 20 века. И это, конечно, намного больше, чем упомянутые ранее белорусские губернии, на самом деле гораздо более расширенная, чем сегодняшняя Беларусь. Хотя большинство евреев не идентифицировали себя с этническим понятием Белоруссии или даже не знали о белорусском национальном возрождении до довольно поздно, до 20-х годов, понятие «Беларусь» имеет смысл и имел смысл особенно в конце XIX века, когда были приняты концепции нации, более акцентированные на этнические или даже расовые понятия. Можно говорить еще об еще одном способе определения Беларуси. Это еврейское понятие «райсен». «Райсен» — это слово, которое, вероятно, исходит от слова «Россия» по-немецки. Это идишское слово. И это является территорией довольно сложной для разграничения, поскольку ее в основном использовали поэты и интеллектуалы, чтобы говорить о регионе Минской губернии или восточной части Беларуси. И я это очень плохо видит, но я написала «Райсен». Где, я предполагаю, это находится. В итоге Оказывается, что довольно сложно определить, что такое Беларусь до создания независимого государства в 1918 году. И даже после этого БНР вынуждена была находиться в изгнании и не могла, на самом деле, контролировать территорию. Так что границы Беларуси становились больше фиксированным только после оккупации советскими властями. Поэтому в своей книге я решила не выбирать одну из дефиниций Беларуси. И нововведение состоит в том, что я изучаю историю евреев в Беларуси на трех уровнях и в трех пространствах. Во-первых, еврейские пространства, то есть я смотрю на положение белорусских евреев на фоне евреев Ашкеназии и хочу понять, в чем их отличие от других восточноевропейских евреев в области религии, политической и общественной организации. Во-вторых, российское пространство, как это религиозное и этническое меньшинство было интегрировано по сравнению с другими меньшинствами и другими еврейскими общинами в империи. Вот почему я сравниваю, например, интеграцию украинских и литовских евреев и их реакцию на российскую политику. Наконец, белорусское пространство, белорусские рамки. Думаю, что очень важно понимать социально-экономические отношения между евреями и местным населением, будь то белорусские крестьяне или польские землевладельцы. Окей, какие результаты? Вначале я хотела назвать эту книгу «В еврейской стране», «En pays juif». Издатель отказался, но все равно это название является заглавием введения, так что она есть в книге. Самой яркой особенностью еврейской Беларуси является, по-моему, то, что она выглядит как еврейская страна. И это выражение Хаим Житловский, Хаим Житловский, он был очень известный политический деятель, философ и так далее. Я не перевела на русском, но это из его воспоминания, и он объясняет, как, когда он был маленьким и жил в Витебске, или недалеко от Витебска, ему показалось, что он жил в еврейской стране, и что не евреи были на самом деле в голес, не были в изгнании. Книга показывает, что с момента их интеграции в 1772 году до революции 1905 года евреи в Беларуси разработали особенные стратегии выживания и подтверждения своей коллективной идентичности. Их чувство быть дома, возможность жить, молиться, работать и участвовать в местной жизни, в том числе в политической и экономической, является результатом исторического развития и особых отношений с местным населением и российскими властями, которые создавали меньше препятствий, чем в других регионах. Хотя сами евреи, на мой взгляд, не знали об этой укорененности и явно не связывали ее с Белоруссией, ну и, может быть, исключение, единственное исключение – это Житловский, но ощущение, что Беларусь – потерянный рай, земля, защищенная от перемен и даже своего рода обетованная земля, ощутимо во многих документах. По этой причине, чтобы включить не только историческую реальность, но и восприятие себя, воображаемого, я использовала литературные и даже изобразительные источники, а не только архивы. Теперь поясню в нескольких моментах, как и почему это чувство безопасности и стабильности сложилось в Белоруссии у евреев. Как я сказала ранее, Беларусь была первым польским регионом, аннексированным Российской империей в 1772 году. Размер еврейской общины заставил царские власти изменить свою политику в отношении евреев. Вместо того, чтобы изгнать евреев, они должны были их интегрировать. Поэтому евреи Беларуси стали первыми, кто был в контакте и вел переговоры с российским правительством. И в течение 20 лет до второго раздела Беларусь служила лабораторией для Екатерины II, чтобы развивать свою политику в отношении евреев. Первоначально им были предоставлены довольно существенные привилегии или права. Их автономию подтвердили Кагал. Они получили политические права. И также получили экономические права. Их допустили к торговле в российских городах. Следуя традиции Королевского союза с нееврейским сувереном, они выразили свою преданность короне и организовывали коллективные делегации, чтобы обращаться к высшим авторитетам и защищать свои права и автономию. Привилегии, которыми их обеспечивали, были весьма значительными в контексте данного периода. И контекст, короче, до эмансипации французских евреев. Это дало политической и экономической элите надежду и иллюзию того, что они могут быть интегрированы в имперское дворянство. Была большая надежда. И они думали, что они могли выиграть от присоединения Польши к Российской империи. С этого момента белорусские евреи считали, что они имеют особые отношения с короной и охраняются царями. Это заметно в официальных документах, направленных еврейскими общинами в местные и центральные органы власти, где риторика лояльности и вознаграждения за это использовалась в изобилии. Эта success story, история успеха, также привела к созданию союза общин, которые обозначали себя белорусскими евреями или белорусскими общинами. Так что они были очень хорошо организованы. Наконец, эти первые 20 лет интенсивной политической активности и отношений один к одному с императрицей привели их к пониманию важности ведения переговоров с центральной властью. Неудивительно, что в последующие десятилетия, даже после интеграции украинских и литовских евреев, белорусские евреи всегда были на переднем крае политических представительств, отправляемых в Петербург. Даже во время мрачного правления Николая I, которого многие считают периодом насильственной конверсии и нападения на иудаизм, белорусские раввины и лидеры общины продолжали ссылаться на этот документ о лояльности и особом статусе. Следы этой политической активности также видны в значительном вкладе белорусских евреев в создании политических партий в конце XIX века. Однако переход под российский суверенитет также сопровождался более негативными последствиями. В конце XVIII века регулярно повторяющийся голод в Витебской и Могилевской губерниях вызывали тревогу у властей. Проблема пропинации, то есть производства и продажи алкоголя, также вызвали конкуренцию между землевладельцами, городами и государством за монополию на эту очень прибыльную экономическую активность. Евреев обвиняли в большинстве экономических проблем в сельских районах, в том числе в крестьянском голод, алкоголизме, лености, в том, что они эксплуатировали крестьян в их бедности и голоде.
Извините, а когда они были в Польше, этого не было? Это новое явление по сравнению с Польшей, с Речью Посполитой?
Голод?
Да.
Ну, проблема в том, что в Польше это был... Это была проблема панов, землевладельцев. Они тогда решили проблемы голода. Россия, потому что это такая централизованная государство, тогда государство уже решает, хочет решить эту проблему. И государство послало сенатор Державин в 1800 году. И в своем отчете Державин перечислял все типы зла, за которые должны были отвечать евреи. Идея о том, что еврейская религия, а также кагал и раввины привели к изоляции евреев, и тоже идея идея, что у евреев есть свое государство внутри государства, уже содержалась в этом докладе. Короче говоря, идея еврейской эксплуатации и большинства антисемитских тем родились по этому поводу и в этом регионе. Разумеется, ответственность за данную катастрофу несет бедность Беларуси в области сельского хозяйства, а также крепостного бесчинства крепостного права и жадность землевладельцев, которые предпочитали превращать пшеницу в водку, а не сохранять ее запасы. Но этот миф о еврейской эксплуатации в Беларуси имел трагические последствия для местного еврейского населения. Евреи Беларуси были беднее других евреев в черте оседлости. Это привело к значительным экономическим миграционным движениям, особенно во второй половине XIX века. Они, как правило, отправлялись на юг из черты оседлости, в Украину и Крым, где они думали, найти богатую страну, где течет молоко и мед. Эти антиеврейские предрассудки привели к нескольким кампаниям изгнания из сельской местности в Беларуси в 1806-1807 годах, а также в 1823-1825 годах. И эти кампании усугубило условия жизни в городах, увеличило плотность еврейского населения и замедлило ассимиляционное движение евреев. И я еще вернусь к этому. Принудительная эмиграция многих белорусских евреев по экономическим или интеллектуальным причинам также вызвала феномен идеализации родины. Некоторые романы Менделя Мойхерсфорем, может быть, вы слышали, символизируют эту мысль о Литве, включая Беларусь и Литва. Менделей Мойхерсфорем описывает эти регионы как бедные, с голодающими евреями, но также очень ностальгическим образом. В отличие от Украины или крупных городов, которые переживали индустриализацию и быструю урбанизацию, эти pre-modern, досовременные, pre-industrial or pre-capitalist cities, городки, инкапсулировали неповрежденную традицию, подлинность еврейства, моральную и духовную чистоту мира, обреченного на исчезновение путем модернизации. Так что для них это было там, где настоящее еврейство, иудаизм, все еще жил. Я также добавлю, что эти описания потерянного рая в Беларуси содержат много описаний природы, в отличие от тех, что написано об Украине. Обратимся к другому аспекту хасидизма. Аспект, что делает Беларусь особенной. На этот раз по шкале ашкеназов. Белорусские евреи религиозно отличались от других евреев в Восточной Европе. Беларусь была родиной очень специфической формы хасидизма. Коротко напомню, хасидизм был мистическим движением, возникшим в 1730-х годах в Подоле, в Украине, под влиянием проповедника по имени Израиль Бель-Эльезер Бальшемтов, Бешт, организованный вокруг харизматического лидера, цадика. Это движение было направлено на обновление религиозности евреев и перевернуло порядок приоритета между молитвой и изучением Торы. Чтобы достигнуть прямого общения с Богом, хасиды считали более важным молиться и выражать радость и рвение через пение и танец, а не только изучать Тору. Так что молиться стала важнее для них, чем изучение Торы. Когда хасидизм распространился в Беларуси и Украине, вы видите это, да? Это вызвало яркое сопротивление среди раввинов и традиционных евреев в Литве. Гаон был главный тогда традиционный раввин. Беларусь стала полем битвы между хасидами и миснагдим. Миснагдим, они были те, которые боролись с хасидизмом в этом периоде, в конце 18 века. В этой религиозной битве участвовали также российские власти, которые в конце концов предоставили хасидизму право иметь свои синагоги. Именно в этот период раввин Шнеур Залман стал одним из хасидов, успешно создававшими свой хасидский двор в Витебской губернии, в частности в Лёзно и в Лядах, и потом в Любавичах. Он теоретизировал в своих работах интерпретацию еврейской традиции главных текстов, которая породила движение Хабада. Хабад – это акроним, который означает мудрость, разум и знание. Его форма хасидизма давала приоритет изучению Торы над радостью и молитвой в первую очередь. Он также уменьшил роль и значение цадика, рассматривал его как духовного проводника, но не как создателя чуда или посредника с Богом. Как известно, Хабад, хасидизм или любавический хасидизм был очень успешным и распространялся и дальше по Восточной Европе, но на этой карте вы видите хасидские ешивы. Это самые темные их хасидские, ну, миснагдик ешивы. И видно, что они уже были и те в одним городом. Интересно, что эта форма хасидизма была настолько сильна в Беларуси, что ее часто называли белорусским хасидизмом. Важен для моей книги тот факт, что хабадские раввины играли значительную политическую роль в XIX веке. Они заседали в раввинской комиссии, которая была создана под Николаем I, и они старались влиять на законодательство, которое ограничивало автономию общин. В частности, они участвовали в дискуссии по введению новых государственных еврейских школ И в соответствии с традицией Королевского Союза они сотрудничали с властями для смягчения последствий реформ на общины. Это приводит нас к выводу, который касается силы ортодоксальности и сопротивления реформами в Беларуси. Это следующий пункт. Во время своего царствования император Николай I пытался унифицировать и усилить контроль над всеми этническими и религиозными меньшинствами империи, включая евреев. Это привело к ряду законов, которые были направлены на русификацию евреев и содействие формированию их идентификации для слияния с остальной частью населения. Военный закон является самым известным, но были также культурные реформы, которые имели в виду преобразование и модернизацию еврейского образования, одежды и экономической деятельности евреев. Эти реформы имели на самом деле ограниченное действие в целом. Количество конверсий сохранилось на низком уровне, а число русифицированных евреев было ограничено теми, кто учился в двух раввинских семинариях, ну, в этих еврейских университетах, ну, раввинский семинар. Хаскала, еврейское просвещение, стремилась охватить все еврейское население империи, но в результате смогла охватить лишь небольшое количество еврейского населения. И надо заметить, что есть география Хаскала и реформы. Реформы оказали больше или меньше влияние в зависимости от региона и уровня урбанизации населения. Следовательно, в больших городах, как Киеве, Одессе, Житомире или Вильно, реформы были активнее приняты еврейским населением и привели к некоторым изменениям. В частности, в этот период открывались новые частные школы в этих городах, а маскилим, это образованные евреи, пытались распространять свои идеи новыми средствами. Это период, когда пресса начиналась, брошюры опубликовали, были тоже публичные дебаты. А в Беларуси почти ничего от этого не было. Было не так много отголосков этих дебатов о необходимости преобразования еврейского населения. Число учеников, посещавших государственные еврейские школы, было очень ограниченным. Инициативы создания новых частных школ спровоцировали оппозицию консервативных евреев в местной прессе. Количество хедеров, традиционных школ, было огромное. Символом этой победы традиционного иудаизма является Ешива Воложина, которая существовала до 1892 года, несмотря на несколько попыток государства закрыть ее. Есть полный список годов, которые я не хочу читать. Казалось бы, даже несмотря на мировую репутацию Ешива, что российские власти просто забыли о ней и не заметили ее деятельности. И вновь обнаружили ее только в 1879 году, и потом закрыли 10 лет позже. Это сопротивление белорусских евреев реформам также проявляется в формировании партии ортодокси в тот же период. Хасидские ребы и миснагдик раввины объединили свои силы против маскилим, против этих образованных евреев. В частности, против одного человека в Беларуси, который назывался Мойсей Берлин. Мойсе Берлин был ученый еврей. Он работал для губернатора. Он написал отчет о белорусском хасидизме. И он стал жертвой клеветнической кампании, организованной Менахем Мендо Любавицким и другими раввинами Беларуси. И этот союз двух бывших врагов оказался очень эффективным, как показывает пример Берлина, который был вынужден уступить и не стал членом раввинской комиссии. Формирование данного союза консервативных сил показывает в первую очередь, что новое руководство в Беларуси в этих годах состояло не из просвещенных евреев, а в основном состояло из религиозных лидеров. И это опять большая разница с то, что происходило в Украине. И во-вторых, то, что белорусские губернии отстояли свои взгляды по отношению к модернизации. В то же время, когда евреи в больших городах Украины или России дебатировали эмансипацию или ассимиляцию, начальство белорусского еврейства побуждало к открытию новых ешив. Можно этот традиционализм резюмировать идишской идиомой, которую я очень люблю. Евреи жили в Беларуси как червь в хрене. То есть они думали, что нигде лучше не живут. Ситуация начала меняться в 60-х годах. В отличие от большинства историков восточноевропейских евреев, я считаю, что поворотным моментом был не 1881 год, это начало первая волна погромов, а в 60-х годах, когда крестный право был отменен, и что Александр внес все эти великие реформы, и тоже это время польского восстания. В 1881 году погромы не стали ключевыми в истории белорусского еврейства, потому что их не было в этом регионе в этом году. Однако были погромы во время второй волны погромов в 1903-1906 годах и тоже во время гражданской войны. Главной причиной этого, по моему мнению, является стабильность этнических отношений и отсталость Беларуси. По сравнению с другими регионами, например, Украины, где индустриализация была стремительной, привлекла эмансипированных крестьян и рабочих из других частей империи, Беларусь все еще была отсталой и по-прежнему оставалась полуфеодальной. Индустриализация Беларуси началась немного позже, в 80-х-90-х годах. Однако, что изменилось тогда, в 60-х годах, если не в экономической организации? Польское восстание 63-го года имело значительные последствия для Беларуси. Прежде всего, столкновение происходило в основном в Беларуси и Литве, и в меньшей степени на Украине. Северо-западные регионы были более затронуты, чем юг. Поэтому репрессии, направленные на польских землевладельцев после 63-го года, усугубили ситуацию в этих регионах. Более того, польское восстание имело долгосрочные последствия для отношений между Российской империей и местным населением. Российские власти начали понимать, что они игнорировали этот регион, и они оставили местное население под польским влиянием. Значит, после восстания последовал всплеск антиполонизма. Российское правительство пришло к выводу о необходимости срочно реализовать свои исторические права над этим регионом. Западно-русизм, западно-русская идеология утверждала, что белорусы и украинцы принадлежали к семье восточных славян и в основном были тремя ветвями одной и той же национальности. Проще говоря, польское восстание привело к этнизации национального вопроса в Российской империи и всплеску ксенофобии. Правительство хотело узнать, кто был наш и кто был чужой. Понятно, что белорусы были классифицированы как наши, а поляки или немцы, например, были чужими. Они были потенциально подозрительными национальностями. Парадоксально, что одним из побочных последствий официального признания белорусской национальности было возникновение национального сознания и возрождение, которое произошло несколько десятилетий спустя в белорусском национальном движении. Для евреев ситуация была менее ясной. Вначале их легальная ситуация не изменилась, и русификация была даже положительно воспринята маскилами, этими просвещенными евреями. Однако они подвергались нападкам в прессе по обвинениям в отсутствии лояльности, жестокой экономической эксплуатации крестьян и по причине социальных успехов. Потому что великие реформы Александра открыли несколько возможностей для меньшинства евреев, которым теперь разрешили жить за чертой оседлости, стать банкирами, промышленниками или адвокатами. Эти очевидные успехи некоторых евреев в сочетании с ростом российского национализма и ксенофобии привели к росту юдофобии и антисемитизма. Этот антисемитизм стал более расистским или этническим. Это не было только против религии, иудаизма, а против нации. Это означает, что многие российские чиновники и интеллектуалы считали, что евреи не могут быть ассимилируемыми. Евреев считали несовместимыми с русскостью и православием. Публикация и обсуждение книги Брафмана, книга Кагала, в которой он использовал регистр Минского Кагала для обвинения евреев в создании государства в государстве и разжигании международного заговора, положили конец надежде на ассимиляцию для многих евреев. Так то, что я говорю, это начинало до погромов. Хотя большая часть чиновников все еще верила в трансформацию евреев, великие реформы и польское восстание нарушили негласный союз между евреями и государством. Они также создали новые лояльности и новые формы идентичности, свою нацию или свою профессию или социальные группы, которые выходят за рамки традиционной религиозной самобытности. Эти изменения не обязательно влияли на ежедневные отношения между евреями и белорусами, как уже отмечалось. И ясно, что между ними существовало меньше соперничества и экономической конкуренции, чем в других регионах. Но эта уродливая основа сказалась для будущих дифференциаций между лояльными и потенциально опасными гражданами и между группами, которые определяли себя как нации и боролись с гнетущим государством. Вопреки тому, что можно было бы подумать, эти угнетенные меньшинства не объединялись против своего общего врага автократии, но приняли довольно разные политические стратегии. Наконец, я хочу поговорить о еврейских политических партиях. Последнее, о чем хотелось бы сказать, есть политика и место Беларуси на еврейской политической карте. Беларусь принадлежала к элите во многих экстентах. Несколько общих социологических и экономических факторов могут быть использованы для объяснения появления еврейского рабочего движения именно в этом регионе, в северно-западном регионе. Отставание индустриализации, включая низкий уровень механизации, и появление люмпенского пролетариата, бедного пролетариата, который жил и работал в очень сложных условиях, но и перенаселенные города и плотность еврейского населения выше, чем в других регионах. Часто больше половины городского населения было еврейским в Беларуси и в Литве, а в Украине это больше как треть. Наличие тоже полуинтеллигенции, очень часто обучаемой в ешиве, но которая также читала хасидскую или марксистскую литературу. Особенность белорусской, литовской, еврейской интеллигенции, как уже упоминалось, состояла в том, что она была менее ассимилированной и более еврейской, чем на юге от черты оседлости, говорящая на идише, и были тоже меньше смешанных браков. Эти характеристики придавали бундовскому движению свой характер. Он был социал-демократический, но также и еврейско-националистический. Можно также добавить, что политическая активность, продемонстрированная белорусскими евреями с первого раздела Польши, сыграла свою роль в интенсивности и разнообразии еврейских политических реакций в этом регионе. Белорусские евреи еще раз показали, что политика важна, и они хотели быть ее частью. Однако, по-моему, хоть бундизм был очень сильным в Беларуси, а Минск был одним из его центров, здесь не господствовал исключительно один бунт. То, что бросается в глаза, когда смотришь на карту еврейских политических групп в России, это большое разнообразие политической активности в Беларуси. На юге, на Украине, преобладали сионистские группы и более умеренный политический тон. После 1905 года Украина была местом развития тоже социалистических сионистских партий. Но интеллигенция была довольно русифицированной и либеральной. Север, в частности Вильно, был местом, где доминировали сионизм и бундизм. А Белоруссия находилась между ними. Судя по материалам, конфискованным во время арестов и обысков, социалистические партии, в том числе Бунд, а также СД, социал-демократические, СР, социалисты-революционеры, были довольно активными. Существовали также очень ранние группы социалистов-сионистов. Первой в Минске была Пуалей Цион Групп, созданная в 1897 году. В Беларуси были также и сионисты. Второй общероссийский сионистский конгресс, вы можете видеть фотографии здесь, проводился в Минске в 1902 году. И это не случайно, потому что здесь собрали сионистских представителей Пинска, Витебска, Могилева, Бобруйска, Гомеля. Во всех этих городах были и социалисты, и сионисты. И интересно, что на этом этапе, и особенно в Беларуси, не было культуркамп между идишистами и гебраистами. А белорусские сионисты использовали как русский, так и иврит или идиш в качестве своего языка для встреч и дискуссий. Эта гибридность, приспособляемость и положение посредника между более интеллектуальным севером и пуристским сионистским югом напоминает нам о ситуации хабадизма, хабад, по отношению к хасидизму. Ну, Беларусь была посередине. Заключение. В мнении евреев было несколько способов дать определение понятию Беларуси. Было административная Белоруссия, религиозная Белоруссия, социально-экономическая, консервативная, ортодоксальная, политическая Беларусь, мнимая Беларусь. Промежуточная ситуация в Беларуси между Литвой и Украиной привела к появлению гибридных форм иудаизма. Я два формы называла – хабад и сионизм-социализм. Однако меня больше всего поражает чувство принадлежности к этому региону. Здесь и там этого населения. Они так чувствовали себя, что надо жить здесь и там. Тоже заметна их привязанность к региону, который, несмотря на то, что был бедным, все-таки был домом. Домом. Социальная стабильность Беларуси, а также позднее появление белорусского национализма, дали еврейской общине чувство безопасности и жизни в еврейской стране. Неудивительно, что концепция национально-культурной автономии предназначена для решения еврейского вопроса путем автономии, была изобретена и защищена евреями именно из этого региона, ну, Дубнов и Житловский. Спасибо за внимание.
Спасибо огромное, это великолепно. Очень хорошо. Исторический такой подход. Я хотел уточнить насчет, ты говорил про польские восстания, но это вторая половина 19 века, когда уже, как ты сказал, развивается это национальное движение, вот это связано с этнической принадлежностью, язык, там какие-то критерии. Как реагировали вот эти еврейские общины на появление вот этого польского национализма? Как они смотрели на
поляков?
Да, на то, что, в принципе, тогда и начиналось вот это национальное движение в Российской империи, а поскольку они были на месте, они как-то знали. Интересно узнать, как они там приняли.
Ну, я искала ответ на этот вопрос и читала воспоминания, то, что евреи писали про их свою лояльность. Ну, кому они были лояльны, России или поляков? Потому что мы знаем, что в Польше во время восстания очень много евреев в Варшаве поддерживали восстание, поддерживали поляков. А в Беларуси в основном евреи поддерживали Россию и были лояльны к России. Опять Житловский есть исключением, и он описывает в своих мемуарах, как его семья, его отец, ненавидя россиян и российских чиновников, а имел огромное
восхищение
к полякам, потому что они были такие, паевцы. Но в основном они продолжали свою стратегию лояльности к царю и к России. Но, по-моему, польское восстание и реакция российских властей после польского восстания, это было конец это отношения между евреями, ну, отношения доверия и лояльности, и надежды, что на самом деле евреи, ну, можно их реформировать, и они могут стать полезными и лояльными гражданами. Да. Кузьма.
Кузьма Козак. Я также присоединяюсь к пожеланиям, потому что материалы для Белоруссии, они настолько важны, интересны. И так как мы находимся в Минске, у меня вопрос. Работай над книгой. Где больше всего источников по истории еврейства Белоруссии вы нашли или можете нам подсказать, где они находятся? И среди этих документов, есть ли материалы именно о Минске? Потому что в динамике вот вашей книги к началу 20-го столетия Минск более половины состоял из евреев. Спасибо.
Материал нашла в основном в архиве, в историческом архиве здесь, тоже в Израиле. Сложно сказать, есть ли больше материалов про Минске или по другим губерниям. На самом деле есть очень много разных примеров о всех этих разных губерниях, так что у меня на самом деле нет местного подхода. Меня не интересует, в частности, что происходило в одном городе и городке. Это просто пример, это интересно. Смотреть, ну, найти примеры, но меня интересует, ну, эта концепция, ну, региональная, что такое, есть ли, потому что мы знаем, что евреи идентифицировали к общинам, это 100%, и к городу, где они жили, или общины, или городок, или местечко, или деревня. Они сказали, вот, я еврей этой общины. Но то, что неизвестно, это идентифицировали ли они к региону. Или к... Так что это не отвечает ваш вопрос. Но... Еще, да.
В каких местах вы побывали в Беларуси? Побывали где-нибудь? В каких местах?
Да.
Ну, вот, например, Воложинский район.
Чуть-чуть была, видела.
Бывали, да?
Бывала, и бывала в Витебске, и в Могилеве, и в несколько, ну, да, несколько местечках. Да.
Спасибо за доклад. У меня вопрос такой. Название было российских, поэтому за евреев. Будет кому-то спросить, я спрошу за Российскую империю. Скажите, какой период, как в 1907 года, 12-е вами, ну, перескочили. Соответственно, война – это очень тяжелый период. Реформы, которые Николаем I обозначили как неоднозначно, сказали, что еврейское население, да? Они же имели логику продолжения послевоенной, даже определения свой-чужой. Было ли осознание евреев, что они находятся на стыке трех империй, при том очень агрессивных? Это не позиция администрации, с одной стороны, одиннадцатых, трех, стратегических, одновременный переход армии сухопутных. Он и сейчас остается. То есть прекрасная еврейская страна, но на стыке стратегических интересов трех государств. Сейчас мы четырех.
Да.
Есть такое сознание еврейского?
Я не поняла.
Не поняла?
Нет.
А, место.
А, ля гер Наполеон. Ну, вопрос про их лояльность к России,
да.
По отношению к России.
Да.
Ну, опять это очень сложно знать, что происходило, но, наверное, они были очень лояльны по отношению к России и к Александру Первому, потому что, особенно в Белоруссии, потому что местные раввины и, в частности, Залман Шнеур, они очень боялись Наполеона, они очень боялись Люмьер, просвещения и так далее, все, что происходило в Западной Европе. И они звали, они хотели, чтобы евреи были лояльными и поддерживали Россию. Так что есть случаи, наверное, примеры евреев, которые шпионировали для французов, но в основном они шпионировали для России. И показательство этого – это что Александр I хотел их награждать. Он их награждал, он создал учреждение или депутатов еврейского народа после, ну, в 1812 году или что-то такое, чтобы, ну, признать их участие в войне. Еще вопросы?
Да. Ну, я еще хотела бы спросить. Скажите, актуальность этой темы для вас? Это ну, просто потому, что эта тема никем до сих пор не разрабатывалась? Или это, может быть, какие-то личные мотивы? Почему вы погрузились в эту тему?
Ничего личного.
Ну,
ничего личного. Ну, потому что я просто начинала написать про Шагал, Витебская школа, и потом видела, что очень мало написано про белорусских евреев. Ну, вначале...
Много, а про белорусских евреев
вот,
мало.
Вот, вот. И потом... Я все еще работаю про Беларусь, так что это не только случайно. Это, ну, есть что-то очень интересного в этой истории, потому что это намного тоньше, намного сложнее, по-моему, чем в других регионах. И мало известно. Так
да,
что...
Про Литву много, про польскую, про украинскую.
Да, 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 да.
Вы заняли хорошее место. Нужно
ваше.
Спасибо.
Спасибо. Вы хотели?
Я хотела спросить, это не связано с вашей работой. Вот ваше личное мнение. Евреи – это народ или это разные этнические группы, связанные какой-то идеологией?
Ой-ой-ой. Большой вопрос. Нет ответа, конечно, на этот вопрос. Каждый может отвечать, как он хочет, чувствует. То, что я показала, это что для Российской империи в начале евреев были религиозной группой и общественная, ну, община. И потом они стали нация, этния, раса и тоже социальная группа, экономическая группа. Так что все эти... Дефиниции, все эти определения существуют. Да. Да.
Вот еще раз вопрос. Почему все-таки такой огромный период исторический идет? Это очень сложно.
Да.
По формации. Как вы взяли это?
Да, я чуть-чуть ну, сумасшедшая. Но, да. Ну да, и хотела написать, на самом деле, тотальную историю. Это не только политическую историю, но тоже социоэкономическую и культурную историю. Но интересно и важно, потому что можно видеть, как вещи ну, изменяют, ну, эволюция. Спасибо. Ну, вы, да.
Ты теперь за этот огромный период какие-то влияния еще были со стороны ну, так, других государств? Мы говорим про Белоруссию, ну, тут же Германия рядом, например, в этом периоде.
Ну, история...
Ну, Польша,
да, я мало... Ну, конечно, есть. Я чуть-чуть сказала про влияние Франции во время над Екатериной II и во время наполеонской, ну, войны с Наполеоном и так далее. Есть влияние. Есть тоже влияние Германии. Ну, отношения между Россией и Германией стали хуже в 60-х, 70-х годах, и это тоже очень важно. Ну, я чуть-чуть это... Но на самом деле international relations, международные отношения, меня не очень интересуют, так что я мало...
Вы сказали, что вы вначале хотели назвать книгу «Еврейское государство», а издатель...
В еврейской стране.
Да, извиняюсь, «Еврейская страна», а издатель был против. Почему?
Не, ну он был против, потому что не для идеологических причин, я думаю. Просто потому что надо было тогда написать... En pays juif, histoire et représentation, ну, история и представление евреев в Российской империи. И он хотел только одно название, одно фраза, одна фраза. Так что...
Если можно еще вопрос. Мне очень понравилась связь, которую ты сделал между внутренней миграцией, урбанизацией, но в конце 19 века. Это
да.
Очень важный, да. И... образование, как менять представление о будущем, ну, что становится нация, этнические группы, да, и были ну, среди вот, городских евреев, да, вот, как у мусульман в тот период начинает джадидизм. Это желание стать ну, современными людьми, ну,
да.
Ну, модернизировать ислам. Вот это очень сильно поддержало. Ну, все мусульманские, которые стали успешнее, как ты рассказал, да, адвокат, все эти новые работы, которые появляются в конце 19 века, и они поддержали это реформистское движение. Было что-нибудь такое? Да,
ну, было Хаскаля, это еврейское просвещение. Маскилим, да. Но, наверное, периодизация чуть-чуть другая, чем у тебя, потому что Хаскаля возникла в конце 18 века. Ну, это логичное продолжение французской люмьер просвещения или немецкие, на самом деле, просвещения. И это было... очень важная идеология для очень маленькой группы евреев в середине 18-19 века. И государство, Николай, на самом деле, первый, поддерживал Хаскала и хотел использовать идеи Хаскала, чтобы трансформировать, интегрировать евреев и так далее. И евреи тоже, эти маскилим, они использовали и стали, ну, как я сказала, учеными евреями, учениками и так далее, ну, учителями и так далее. Но я думаю, что в конце 19 века этого уже нет, это уже не актуально, потому что, ну, погромы, но не только, и рождение, ксенофобия, которую я объясняла, которая начинает, на самом деле, даже не в 70-х, а уже в 60-х годах. Потому что Брафман, эта книга Кагала, это он в 66-м году, по-моему, был опубликован. Так что потом евреи стали более националистами. Они думали, на самом деле нет. Русские нас никогда не примут. Надо, чтобы мы имели свое государство или чтобы мы боролись против автократии.
И поэтому вступили в бунт.
Ну вот, и бунт, и сионизм и так далее.
В 5-м году уже...
Но то, что очень тонко и то, что очень интересно, что ассимиляция евреев на самом деле продолжала. Ассимиляция обычных евреев. И в то же время, когда бунт и сионизм стали очень важными политическими движениями, в обществе, еврейском обществе, очень много евреев стали ассимилировать и так далее. Так что это есть противоречие, и очень часто историки хотят, ну, идут в одно или в другое течение, но на самом деле это одновременно. Не знаю, если я... Да.
Я хотел бы продолжить вопрос о взаимовлиянии. На одной из фотографий мне показалось, что это была фотография первого съезда в Минске сионистов,
ну да,
которая состоялась
второго,
на улице Еврейской, да, здесь недалеко, можно сказать, от нас, но она состоялась в здании, которое называлось Париж.
Да.
И вот отсюда было ли определенное французское влияние вот на жизнь, культурную жизнь в Минске или в Белоруссии, на еврейскую жизнь?
Интересно. Что?
Влияние чего? Конгресса?
Французского. Ты имеешь в виду вообще общество?
Да, да, потому что здесь же не случайно, это замечательное здание с таким названием.
Ну, над евреями в особенности я не думаю, но над городской культурой, да. Конечно. В Минске или в Витебске я не уверена. Или, может быть, попозже, может быть, до революции, в этих, ну, последние десятилетия до революции. Но в больших городах, да, конечно. Например, кино. Это время, когда кино начинается в России. И очень много были фильмы из Франции, Пате и так далее. Так что и они, конечно, перевели французскую литературу, моду и так далее. Ну, было, но не уверена, что это на самом деле важно для евреев.
Если вы что-то правильно, у меня случилась картина, что евреи хорошо жили при Российской империи и что не страдали от дискриминации. Я хочу знать, если это на самом деле так, они кое-что.
Да, ну да, я это правда, я ничего не сказала про дискриминацию, это большая ошибка. Конечно, они были очень много дискриминации, но по отношению ко всем евреям Российской империи главная дискриминация была, что они не могли жить, где они хотели. Они должны были жить в черте оседлости, и что они не могли выбрать свою профессию. Например, они не могли купить землю и так далее, и так далее. И не могли тоже стать чиновниками. Так что были очень много ограничений их прав, конечно.
Спасибо за доклад, это было очень интересно. А у меня простой вопрос. Конечно, 19 век был очень важен для развития национального еврейского движения. А это тоже было важное время для Белоруссии, потому что это тоже было время развития белорусского национального движения. А как были отношения между белорусскими националистами и еврейскими, потому что в то же время еврейские сообщения были как, значительными меньшинствами Белоруссии, а в Минске это
да.
было... большинство, как ну, интеллектуальные, ну, белорусские интеллектуальные, что они написали об этом вообще?
Это хороший вопрос. Я об этом не пишу в книге, потому что это за хронологией. Но в диссертации я на самом деле искала. Я хотела найти что-то про отношения между евреями и белорусами. А в итоге, то, что я нашла, это, во-первых, что они были активными в те же городах, ну, Минск, Витебск и так далее, и Вильнюс. Так что я думала, ну, они должны были работать вместе или сотрудничать. Но нет. Евреи, у них, их стратегия была ассимиляция к большим нациям, ну, полякам или русским. Их не интересовала маленькие нации, как белорусы или украинцы, до довольно поздного времени. Ну, есть исключения, например, Дмитрий Беодоля, в Беларуси есть другие исключения в Украине, но в основном они очень редко сотрудничали с белорусами. Они чуть-чуть сотрудничали в Первой Думе или Второй Думе после революции 5-го года, но очень мало. Белорусы очень хотели сотрудничать с белорусами, и они даже обиделись, что евреи так не обратили внимания на них. И белорусские националисты, Люцкевичи, ну, братья Люцкевичи, очень много писали, даже в идишской прессе обращались к евреям и сказали, ну, давайте, мы соседи, мы вместе, вы должны нас поддерживать наши национальные. И это стало реально чуть-чуть после создания БНР, ну, после создания белорусского государства. И потом в 20-30-х годах это чуть-чуть меняет, но до этого мало. Для евреев белорусы не... Они были крестьяне, они были гоим. Они редко были... Ну, да. И Житловский пишет об этом очень интересно, на самом деле. Да.
У меня сразу можно два вопроса?
Ну, да.
Первый вопрос. Вот у вас в докладе где-то прозвучала фраза, что вы скажете о мнимой толерантности Беларуси к евреям.
Миф, да.
Миф, да. Почему вы это считаете мифом? Ну и второй вопрос. Просто вот ваше личное ощущение, что с точки зрения вот вашего исторического взгляда, есть ли в Беларуси какая-то перспектива оставаться такой маленькой еврейской страной? Или это все-таки все совсем в прошлом?
Ну, это все в прошлом. Можно уже отвечать. Ну, мне кажется, ну, да. Демографически это уже... И еще беда в том, что еврейское наследие в этой стране не очень мало сохранено и использовано.
Ну пока да.
Пока да, пока да. Потому что, ну, в сравнении с Польшей, с Украиной, очень мало видно, очень мало. Ну, люди не знают, что здесь жили евреи, где они жили, что... Это очень, да.
Да, поэтому спасибо печально вам за это.
Спасибо. Ну и по поводу миф. Это есть миф, и этот миф был создан Беодуля. Он первый писал, что никогда не были погромов в Беларуси, что отношения между белорусами и евреями всегда были очень пацифичные, мирные и так далее. И это правда, но не совсем. Но если сравнить с Украиной и, например, то, что происходило во время Второй мировой войны, конечно, была больше коллаборация в Украине, и в Литве, и в Польше, и в Латвии, и так далее. Мы знаем, что нации на самом деле не могли найти, или, ну, им было трудно найти белорусские коллаборанты. Не знаю, как сказать. Но сказать, что Беларусь совсем толерантная, и что никогда не было антисемитизма, это тоже ложь. И в книге я, например, смотрю народную культуру. И источники, ну, фольклор, этнографические источники, все эти народные сказки, народные песни, которые белорусские этнографы собрали в XIX веке, и очень много из этих очень антисемиты, и дают очень... Но опять надо тонко к этим относиться, потому что это тоже манера для белорусов отличиться от других народов, не только евреев, но они тоже такие были враждебны к отношению с другими. И, ну, так что, ну, конечно, есть антисемитизм, и был антисемитизм, и были погромы. Например, в 1905 году после прокламации Октябрьской манифест, Абстракционистского манифеста и так далее, и во время гражданской войны. И это не было только поляков, поляки и россияне. Белорусы тоже.
Не было ощущения, что все-таки антисемитизм больше насаждался сверху государством, чем вот...
Нет. Ну, есть, конечно, антисемитизм государства, но есть тоже ежедневный антисемитизм. Бытовой антисемитизм, представление о том, как евреи жадные, всегда хотят деньги и так далее, этого есть. И все еще есть.
Спасибо. Да.
Не за что. Спасибо.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста,
да.
Минутку внимания, у меня есть небольшое объявление ко всем.
Кто-то написал.
Я директор студии исторических фильмов. Я приглашаю всех, кто здесь был сегодня на премьеру нашего фильма «Зондер гетто».
Если вы хотите, может быть, из вашей книги какой-то материал, то вы думаете, интересно.
Хорошо.
Я вам могу оставить.
Премьера состоится. Это закрытая премьера. Приглашение. Я вас всех приглашаю. Премьера состоится в Доме Москвы в пятницу, 29 числа. Днем будет открытие
памятника. Вечером
18:30 в Доме Москвы.
Но надо, чтобы вы мне сказали чуть-чуть.
18:30. Дом Москвы находится рядом с гостиницей «Беларусь». Это здание такое с колонной.
Да.
Прямо напротив банка «Минск Москва». Дом Москвы такой с колонной.
Хорошо. Я сейчас вам дам.
Приходите.